Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Боевики террористической группировки «Исламское государство» продолжают разрушать памятники уникального сирийского города Пальмира, и никто в мире не в силах им помешать, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
В середине мая древняя Пальмира, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, была захвачена боевиками запрещенной террористической группировки «Исламское государство». В августе боевики взорвали два храма. Один из них – это античный храм Баал-Шамин, построенный в первом веке нашей эры. В начале сентября от рук боевиков погибли три древние погребальные башни, в том числе самая известная башня Эл-Ахбела с сохранившимся подземным склепом. Наконец, сейчас появилась информация о том, что взорвана знаменитая триумфальная арка II века нашей эры, на которую было выбито имя римского императора Септимия Севера. Кроме того, 18 августа боевики после нескольких недель пыток публично обезглавили 82-летнего сирийского археолога, руководителя музея древности Пальмиры Халида Аль-Асада, по некоторым данным отказавшегося показать спрятанные сокровища Пальмиры, а также отказавшегося покидать город, который он хранил в течение 40 лет. Тело пожилого ученого повесили на одну из античных колонн. Понятно, что ни один ученый, особенно из тех, в чью сферу интересов входит культура Востока, не может спокойно реагировать на известие об уничтожении все новых бесценных памятников Пальмиры, говорит востоковед, профессор Восточного факультета Петербургского университета Алексей Образцов.
Это же оазис посреди пустыни, поэтому античные памятники, это где-то 1-2 век нашей эры, находились в довольно приличном состоянии. Практически без новоделов, в достаточно хорошем порядке. Там был превосходный археологический музей, прямо вот в самом оазисе Пальмиры. Что мы теряем? Ну, вы знаете, вот так вот, если попросту, те, кто учился в школе, по-моему, в учебнике по древней истории, да, прямо на обложке, изображена та самая арка, которую, по сведениям, пришедшим вчера, сегодня как раз взорвали. Там прекрасные храмы были, там были уникальные погребальные комплексы, такие башни погребальные. Там много чего было. Но это в хорошем состоянии античный город. Видите, ведь античность-то у нас воспринимается как некая часть, как некая основа нашей цивилизации, да, и поэтому потеря любого из таких памятников, она, конечно, ну, мало того, что невосполнима, даже если это все будет отстроено, там будет собрана пыль на месте взрыва, будут отлиты такие же каменные блоки, да, и построены. Это, конечно, все равно уже будет новоделом и невосполнимой утратой.
Алексей Васильевич, а вы сами были в Древней Пальмире?
Я не знаю уж, радоваться или не радоваться этому, но перед самой войной в Сирии, ну вот удалось мне побывать. И сейчас, когда я смотрю по телевизору, что разрушение в Крах-де-Шевалье, это такое чудо фортификации крестоносцев, где внутри стен могла передвигаться кавалерия. Но вот разрушение монастыря в Саиднае, там ущелье Святой Феоклы. Конечно, я, да, все это видел. К счастью, видел, и, к сожалению, видимо, больше нет. Да, я там был. И именно поэтому каждый раз, глядя на картину разрушений, меня это безмерно огорчает. Там был город, это была столица небольшого царства. Наибольшего расцвета это царство достигло во времена царицы Зенобии. Была, естественно, красивая, довольно коварная, властная женщина, вот, которая какое-то время вполне себе удачно проводила внешнюю политику, ей удавалось лавировать между более крупными силами для процветания и своего царства, и своего города.
Вернемся к взорванной арке. Что это? Какова ее ценность для нас?
Арка просто со школы знакома. 1-2 век нашей эры. Это один из символов такой вот античной цивилизации, наряду там с Парфеноном, наряду со скульптурой Лаокоона. Это заря человечества, заря современной цивилизации. Поскольку после Ренессанса античность воспринимается как такая основа европейской, да, ну, с некоторым приукрашением гуманистической цивилизации, вот это, увы, утрачивается.
А те два храма, которые были взорваны еще в августе?
Тоже прекрасно сохранившийся храм. Ну, это, помните, бросьте жертву впасть в Ау. Вот это вот он и есть, тот самый Ау. Это, видимо, финикийское божество было первоначально, но в такой эллинистический период. Там постройки все примерно одного времени, вот времени расцвета вот этого царства Зенобии. Богатое было место, это пересечение караванных путей, поэтому в смысле финансов они были не слишком ограничены. и, соответственно, имели возможность, ну, строить весьма и весьма недурственные архитектурные сооружения. Дело-то вот в чем. Вот недаром, там, скажем, Петербург называли Северной Пальмирой, да? Уникальность Пальмиры состояла в том, что там много чего сохранилось. Еще раз говорю, это оазис среди сирийской пустыни. То есть это, в принципе, где-то, ну, примерно на середине старого караванного пути между Дамаском и Евфратом. Поскольку вот все караваны, которые шли через сирийскую пустыню, так или иначе вынуждены были проходить через Пальмиру. И поэтому ее как бы и называли когда-то невестой пустыни. Много чего там было. Там вот главная улица с прекрасной колоннадой, там остатками старого водопровода. Вот эти вот монументальные арки, которые показывают, она не единственная. Храм Бела 1 века, храм Баал-Шамина 2 века. Много всего было. Были какие-то небольшие памятники османского периода, но они были такие деликатные, которые не заслоняли, что ли, собой античные развалины. Там был хороший музей. Там были недалеко от города уникальные погребальные башни, где хоронили жителей, и над каждым саркофагом стояли маски, причем маски портретные. Ну, часть из них была уже раньше утрачена, но сейчас, видимо, после взрыва этих башен вообще это, наверное, утрачено окончательно. Ну, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО, что говорить.
Как, по-вашему, все ли делает мировое сообщество, чтобы предотвратить катастрофу?
Я пессимистично смотрю на то, что вы называете мировым сообществом. Мне кажется, что оно давно уже на все смотрит, ну, кроме собственного кошелька и собственной тарелки. На все остальное смотрит так. Ну да, какие-то дежурные возмущения. По-моему, это превратилось в такую жуткую бюрократическую клоаку, да, которая занимается только воспроизводством самих себя. Мы сначала при равнодушии и попустительстве доводим до разрушения чего-то, да, потом высказываем дежурные сожаления, но каждый втайне думает, ну ничего, у нас в Британском музее это нормальная коллекция, оттуда нормальная, у нас-то кое-что осталось. А эти, значит, и не заслужили, если не смогли сберечь. Вот с этим надо что-то делать.
Масштаб культурной катастрофы в Сирии огромен, считает руководитель Департамента востоковедения и африканистики Высшей школы экономики в Петербурге Евгений Зельнев.
Речь ведь идет сейчас об огромных территориях. Пальмира – это как бы вот последний этап. Совсем недавно мы потеряли, есть такой небольшой симпатичный город христианский Маалюля. Один из уникальных уголков мира, где население до сих пор говорит на арамейском языке, говорило. Остались развалины. Нимрут, Харсабад, Ниневия, Хатра. А если вот попытаться логически объединить эти города вместе, то логики не будет. Это и древняя, например, вавилонская культура, это и христианская культура, это и античная культура. Поэтому мы теряем огромное количество материальных памятников. Причем теряем избирательно. Ни для кого не секрет, что значительная часть транспортабельных памятников вывозится. Что касается Пальмиры, то мне достоверно известно, что уходя сирийские части, значительную часть памятников транспортабельных вывезли. То, что осталось, казалось бы, не подлежит разрушению. Это удивительно по своей красоте в пустыне, в 250 километрах от Дамаска. Я был там в середине 80-х, и я вот до сих пор помню этот восход солнца. Потрясающее место. Казалось бы, там не должно быть ни жизни, ни городов, но когда-то это был огромный город. И взрывать это можно только, ну, видимо, осознавая либо безнадежность своего положения, либо это какой-то комплекс Герострата. В надежде на то, что найдется какой-нибудь феопомп, который после этого разрушенного храма напишет имя того, кто это сделал. Это уже какая-то чудовищная психологическая деформация.
И она ведь не мешает торговать краденными артефактами.
В том-то и дело. Я об этом думал. В исламе есть понятие джахилия. Это эпоха до ислама. Первое – это, собственно, эпоха до ислама, которая была на территории Аравийского полуострова, где господствовала племенная традиция. И это однозначно оценивается как отрицательная эпоха. Перевод слова «джахилия» – это значит неведение, иногда граничащее с невежеством. А вот что касается территории, которая исторически была связана с христианством, вот как Маалюля, объяснить это даже с позиции современного ислама практически невозможно. Была табуированная страна для археологических раскопок до исламской в Саудовской Аравии, но и она открыла свою территорию. Там работает свыше 10 международных экспедиций археологических. И то, что делает ИГИЛ, это по существу вызов мусульманскому миру. Не в утешении, естественно, нам, теряющим возможность увидеть первозданные сооружения эпохи античности и предшествующих эпох. Приведу только один факт, что сравнительно недавно обнародованы стратегические планы ИГИЛ покончить, наконец, и со святынями Мекки. Кааба, куда вот ежегодно совершают паломничество мусульмане, объявлена рудиментом язычества, и еще не осуществив своих планов захвата Саудовской Аравии, уже объявлено, что первым, что будет сделано, это разрушение Каабы и положение конца вот этому культу паломничества, как ИГИЛовцы называют, не мусульманским, а языческим памятником. Такой вандализм революционного плебса, который хочет доказать всему миру, что для него нет законов, нет морали.
По мнению Евгения Зельнева, как только ситуация стабилизируется, археологи тщательно соберут все, что осталось от взорванных памятников Пальмиры, и восстановят их по крупицам. Но магия тех подлинных камней, которые там существовали, все равно исчезнет.
Рассказывала Татьяна Вольская. Вы слушаете программу «Атлас мира». Сейчас еще один сюжет, связанный с археологией. Компания, строящая вспомогательный объект для возведения моста через Керченский пролив, получила право вести работы на месте раскопок самой большой древнегреческой колонии на территории современной России. Октябрьский суд Краснодара удовлетворил иск директора компании ЮТК Александра Тодуа, требовавшего отмены запрета на использование земель вокруг памятника археологии античной эпохи Фанагория в Темрюкском районе Краснодарского края. Директор ЮТК отметил, что по фактам строительства на территории раскопок против него было заведено 3 административных дела, по которым ему грозил штраф на общую сумму в 26 миллионов рублей. Однако, по словам Тодуа, суд установил, что документов, подтверждающих особый статус используемых земель, не существует. Речь идет о решении суда первой инстанции и будет обжаловано. Ранее Управление государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края выдало ЮТК предписание о прекращении работ. Стройка проходит непосредственно на территории объекта культурного наследия. В соответствии с федеральным законом, эта территория относится к землям историко-культурного назначения, нецелевое использование которых запрещено. Строители до начала производства земельных работ к нам не обращались, как этого требует закон, пояснил ранее начальник отдела памятников археологии Управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края Георгий Давиденко. По его словам, границы охраняемых земель отмечены на публичной кадастровой карте на сайте Росреестра. При этом земельный участок Фанагория, относящийся к объекту культурного наследия, подтвержден нормативно-правовым актом. В интервью «Новой газете Кубани» Давыденко отметил, что решение суда от 6 октября нельзя называть окончательным, поскольку оно еще не вступило в законную силу. Пока же на территории Фанагории, по словам Давыденко, работы все-таки заморожены, хотя до этого строители практически уничтожили 6 квадратных метров некрополя. Компания ЮТК, головной офис которой находится в Сочи, выступает инвестором вспомогательного объекта при строительстве автомобильного и железнодорожного моста через Керченский пролив на Таманском полуострове, грузового двора по приему и переработке инертных материалов. Фанагория – крупнейшая древнегреческая колония, располагавшаяся на территории современной России. Она находилась на берегу Керченского пролива на Таманском полуострове, неподалеку от современной станицы Сенной в Краснодарском крае. Фанагория была одной из столиц Боспорского царства, входила в состав Византийской империи, затем Хазарского каганата. Площадь, занимаемая городищем Фанагория, составляет до 60 гектаров. Местонахождение Фанагории было установлено еще в XVIII веке, когда были найдены пьедесталы мраморных статуй Афродиты. В 1822 году солдаты раскопали на территории Фанагории крупный курган. В ходе исследования огромного некрополя, окружающего территорию древнего города с трех сторон, было обнаружено несколько тысяч захоронений мраморных и кипарисовых саркофагов, подчеркивающих богатство Фанагории во времена расцвета. Раскопки там ведутся ежегодно с 1936 года. Перерыв был сделан только во время войны. Сейчас исследованиями древнего города занимается Фанагорийская комплексная археологическая экспедиция Института археологии Академии наук под руководством заведующим отделом отделом классической археологии доктора исторических наук Владимира Кузнецова. Как отмечается в статье в Википедии, посвященной фанагории, большой урон древним постройкам наносят жители станицы Синая, которые разбирают их на камень для фундаментов своих жилищ. Однако профессор Кузнецов в интервью «Радио Свобода» подчеркнул, что в последние годы были приняты серьезные меры против так называемых «черных копателей», место раскопок хорошо охраняется, а главный урон древнему городу наносит природа. Значительная часть города оказалась под водой.
Это один из самых больших древнегреческих городов Причерноморья. Ну, для сравнения могу вам сказать, что крупнейший город Западного Средиземноморья, Массалия, занимал площадь 50 гектаров, а на горе занимает более 65 гектаров. Даже вот это свидетельствует о том, что это действительно большой город. Его достоинство состоит не только в том, что он большой город, древнегреческий, в общем, это большая редкость на территории России, нынешняя антическая цивилизация здесь представлена довольно ограниченным количеством памятников. Его достоинство состоит в том, что город просуществовал 1500 лет, был основан 2500 лет назад, и он абсолютно, в отличие от подавляющего большинства античных памятников, не застроен современными какими-то зданиями и строениями. Он абсолютно свободен и доступен для проведения любых научно-исследовательских работ, для организации туризма и так далее и тому подобное. В этом его абсолютно выдающееся значение. Сам город окружен огромным некрополем, и общая площадь памятника вместе с некрополем более 900 гектаров. Это очень большая площадь. И поэтому доступность его исследований дополняется еще и тем, что у него сохранился мощный культурный слой до 7 метров толщиной. Ну вот пример всем известный Херсонес, город, который был основан греками, но он нам известен прежде всего своими средневековыми слоями, потому что слои античного времени полностью уничтожены при строительных работах более позднего времени. Фанагория сохранила культурные напластования всех периодов жизни города. Вот в этом его собственного достоинства. На первом плане стоят научные исследования. Они действительно ведутся много десятилетий. В последние примерно 15 лет эти исследования очень интенсифицировались. Наша экспедиция, которая ведет работы академическая, она очень хорошо экипирована. Здесь работает большое количество специалистов разных профилей, не только историки, археологи. И попутная, и, в общем, тоже не последняя задача – это популяризация знаний об этих местах, об вообще об истории России, Юга России, создание какого-то туристического кластера. То есть задача многофункциональная. Но сейчас вот в труе вот этой работы в прошлом году распоряжение правительства Российской Федерации был создан музей-заповедник, причем государственный, не региональный, а государственный. Он первый в нашей стране такого рода музей-заповедник. И мы предполагаем, что в течение ближайших лет будет решен вопрос о строительстве большого, опять же, специализированного и первого в нашей стране, опять же, государственного археологического музея. Мы надеемся, что это будет очень большой музей, и тогда это будет, в общем, такой точкой культурной на карте Юга России, куда будут съезжаться большое количество людей, поскольку, вы знаете, в течение летнего сезона приезжает много людей здесь. Фанагория находится на Таманском полуострове, это Краснодарский край, и здесь очень много курортов поблизости, и Анапа, не очень далеко Сочи, ну, во всяком случае, в доступности. Поэтому Фанагория может стать очень важной точкой не только на научной карте страны, но и с точки зрения туристической.
Это был руководитель Фанагорийской комплексной археологической экспедиции Владимир Кузнецов. Фанагория знаменита и тем, что в августе 2011 года Владимир Путин, в тот момент в ранге премьер-министра, погрузился с аквалангом на дно Таманского залива, чтобы увидеть затопленную часть города, и поднял на поверхность отлично сохранившиеся обломки двух греческих амфор. Этот эпизод вызвал целый вал иронических и саркастических комментариев по поводу случайности находок, хотя профессор Кузнецов настаивал тогда, что подобные находки – дело все-таки обычное, и, по его словам, премьер, если бы поплавал подольше, то обнаружил бы и 22 амфоры. Вы слушаете программу «Атлас мира. Рассказ о жизни, людях и тенденциях в странах за пределами России, Европы и Северной Америки». Жителям России, вероятно, придется резко сократить потребление шоколада и какао, особенно любимых шоколадных конфет. Шоколад и другие изделия из какао-бобов до сих пор регулярно покупали более 72% россиян, съедавших их до 5 килограммов в год на человека. Из-за девальвации рубля и падения доходов владельцы торговых сетей уже почувствовали резкое снижение спроса на многие российские и иностранные кондитерские изделия, в среднем за год подорожавшие более чем на 25%. Доля импортных ингредиентов при производстве российских шоколадных изделий составляет более 50%, при том, что на мировом рынке даже без учета девальвации российской валюты цены на какао-бобы непрерывно растут, в том числе из-за неурожая в странах Западной Африки, являющихся основными мировыми производителями этого продукта, который вдобавок все еще трясет от эпидемии лихорадки Эбола и военно-политической нестабильности. Некоторые эксперты сейчас даже утверждают, что через пару десятков лет шоколад будет невероятно дорогим лакомством, доступным лишь самым богатым людям. Согласно информации международных аналитических агентств, в нынешнем году объемы сбора какао в Западной Африке, где сокращаются плантации, а люди и деревья в одинаковой степени страдают от лихорадки Эбола и грибковых заболеваний растений, могут упасть на 30-40% по сравнению с прошлым годом, что приведет к еще большему росту закупочных цен. Импорт готовой шоколадной продукции в Россию в августе этого года упал более чем в два раза по сравнению с августом 2014 года. Такие данные приводят независимые исследовательские агентства. По данным Российского центра исследований кондитерского рынка, около 20% всех шоколадных изделий на российском рынке в минувшем году были импортного производства, сейчас много меньше. В основном это конфеты и шоколад из Швейцарии, Бельгии, Германии и Италии, рассказывает исполнительный директор центра Елизавета Никитина, подчеркивающая, что в ближайшее время к ней поступят новые точные данные. В пресс-релизе, выпущенном центром, который вы возглавляете, говорится, что кондитерские изделия в России за год подорожали в среднем на 25%. А что подорожало прежде всего? Коснулось ли это подорожание, шоколада «Аленка», к примеру, или конфет «Мишки» в сосновом лесу?
Дело в том, что больше всего, конечно же, подорожал именно шоколад, кондитерское изделие под названием «Шоколад». Подорожал он за год на 37%. Я говорю сейчас о данных по ценам за август месяц. Данные приводит Росстат. Шоколад – это самое подорожавшее кондитерское изделие, поскольку в себестоимости производства шоколада наиболее максимально присутствие импортных ингредиентов, ингредиентов, покупаемых за валюту. Поэтому неудивительно, что шоколад подорожал сильнее всего. Следом идут шоколадные конфеты, в которых помимо шоколада и какао присутствуют еще карамель, орехи, сухофрукты, вафли какие-то. То есть там подорожание чуть-чуть меньше, на 35% примерно, но оно, в общем, тоже одно из самых значительных. В кондитерских изделиях менее всего, конечно, подорожали выпечки с короткими сроками хранения, длительными, это печенье, бисквиты, поскольку там импортная составляющая намного меньше. В зависимости, скажем так, от колебаний курса рубля и стоимости продуктов, стоимость которых в валюту конвертируется.
То есть то, что покупалось за рубежом, подорожало из-за падения курса рубля, и в результате выросли цены. Если я вас правильно понял.
Основная причина бед наших, в кондитерской отрасли, одна из основных, ключевых, так скажем, потому что она напрямую приводит к росту себестоимости производства. Я говорю о рублевой росте себестоимости. По итогам первого полугодия мы отмечали снижение потребления шоколада где-то в районе 5%. Это неудивительно, собственно, когда на полке перед глазами так стремительно растут цены рублевые. Отчасти это связано с тем, что потребители могут просто отказываться от покупок шоколада, могут снижать частоту покупки, могут переходить на другие виды кондитерских изделий. Условно, вместо 100-граммовой плитки шоколада за 70 рублей, они могут предпочесть две пачки печенья по 200 грамм. Наступает период экономии, и люди находят для этого какие-то возможности.
Введение продовольственного эмбарго в ответ на санкции Европейского Союза как сказалось на рынке кондитерских изделий в России? Работает ли импортозамещение?
Пока российские производители не компенсируют выпадающих объемов импорта, они очень значительные. Импорт шоколада в Россию упал по сравнению с прошлым годом примерно в 2-2,5 раза, в зависимости от типа продукции. А производство российское практически сохранилось на прежнем уровне по шоколаду. и сахаристым кондитерским изделиям, при том, что у нас особо нет драматических изменений в плане потребления или там в плане экспорта. То есть ситуация в этих направлениях более-менее стабильна, более-менее. Грубо говоря, мы отмечаем, что пока российские производители не возмещают эти объемы, выпавшие с импорта.
Ну а почему так происходит? Нет мощности, не хватает сырья?
Мощностей хватает, сырье можно покупать дополнительно, был бы спрос. Но еще есть очень важный, это ключевой момент все-таки. У нас более половины импорта шоколадного – это импорт из стран Евросоюза. Это дорогой шоколад, премиальный шоколад. Бельгийский, швейцарский, французский, немецкий, итальянский. Дело в том, что российское производство работает преимущественно в других сегментах. Это не премиальный сегмент, преимущественно. Опять же, подчеркиваю, конечно, у нас есть производства, которые делают премиальный шоколад, но их в общей массе немного. В основном это шоколад среднеценовых сегментов. Для того, чтобы делать премиальный шоколад, нужно и потребителя как-то приучивать к этому, и продвигаться. То есть пока, видимо, в этом направлении нет необходимости двигаться, потому что у отрасли, в общем-то, хватает текущих нерешенных проблем, таких как высокая себестоимость сырья, снижение спроса. А премиальный шоколад, он дорогой. Понятно, что в период, когда экономика нестабильна, когда идет падение доходов, падение уровня жизни, то, в общем-то, нет премиальных сегментов.
Но опять же, если я правильно понял, раздавались все-таки голоса, предлагавшие ограничить или даже запретить импорт шоколада из европейских стран, чтобы защитить отечественных производителей.
Да, такие мнения высказывались. Это было летом как раз этого года, в июне, если мне не изменяет память. Ну, понимаете, какая история? Собственно, и ограничивать-то нечего, скорости будет. Первое – это экономические причины, по которым снижаются объемы импорта. Невыгодно сюда ввозить сейчас дорогой европейский шоколад. Нет на него такого спроса. Так что, в общем-то, это импортозамещение, оно, по сути, идет естественным путем, без приложения каких-то дополнительных усилий сейчас. То есть за счет выпадения этого импорта, выбывания его.
В интернете можно сейчас встретить очень мрачные публикации, если брать шире, не только российский, но и мировой рынок шоколада, о том, что грядет кризис, связанный с недостатком какао, и что шоколад через 20 лет будет стоить чуть ли не как черная икра. Это сильное сгущение красок?
Это один из вариантов прогноза. Он, на самом деле, не первый день, когда он существует. Да, такие мнения высказывались, но это как вот, там, скажем, самый негативный сценарий, да. То есть должны совпасть несколько факторов, которые приведут, вот, возможно, к такому объему дефицита. Вместе с тем, в общем-то, есть и позитивные прогнозы. То есть не факт, что будут резко сокращать объемы производства в Африке, в основном месте производства какао-бобов. Не факт, что вырастет очень значительно потребление в Китае. Потребление шоколада в этой стране может послужить одним из драйверов роста мирового рынка. То есть не факт, что все эти составляющие совпадут одновременно, мы столкнемся с сильным дефицитом. Да, сейчас на мировом рынке какао стоит дорого. Дорого оно стоит по причине плохого урожая в Гане. Это было в первой половине года, когда прогнозы были достаточно негативными по этой стране. Это второй в мире производитель после Кот-д'Ивуара. Сейчас, собственно, цены держались достаточно высокими в сентябре, тоже на фоне не очень позитивных прогнозов по будущему урожаю. Но там есть еще ряд факторов, ну, то есть это скорее погодно-политические какие-то факторы, которые пока не позволяют ценам опуститься пониже. Но в целом, в общем-то, ничего такого особо драматического не происходит, потому что пики, максимум, мы отмечались на самом деле раньше, в 2010-2011 годах, мы пока до них не дошли еще, не мы, а, собственно, какао-бобы.
Это была глава Российского центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. Вы слушали программу «Атлас мира». Ее продюсер сегодня Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.